Говорит Радио Свобода. В Москве приготовили мыло для мэра.
Громова на мыло! Громова на мыло! Громова на мыло!
В Киеве забросали яйцами спикера Ради.
Скільки бути Чорноморському флоту на території України? Скільки іноземному чоботу взагалі топтати українську землю?
В Страсбурге осудили сталинский режим.
Признать, что это просто обычный мерзавец и преступник, у нас в стране очень трудно, для многих.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Сегодня по всей России прошли демонстрации и просто монстрации. Митинги левых и молодежные акции, участники которых считают, что все серьезные лозунги скомпрометировали себя настолько, что требовать можно только абсурдных вещей. «Земля для землян», «Возьмитесь за голову», «Мир пруд лай». Вот такие лозунги появились сегодня. Придумал монстрации несколько лет назад новосибирский художник Артем Лоскутов. Сегодня он возглавил акцию в своем городе. А о том, что происходило 1 мая на улицах Москвы, рассказывает корреспондент «Свободы» Виталий Камышев.
Утром 1 мая в Москве был дождь, но к моменту начала совместной акции Федерации независимых профсоюзов России и партии «Единая Россия» он закончился и выглянуло солнце. Митинг единороссов и профсоюзов проходил у стен мэрии на Тверской, а столичный градоначальник известен своим стремлением активно влиять на природные явления. Так или иначе, акция выглядела праздником единения федеральных властей с властями московскими. В своем выступлении председатель ФНПР Михаил Шмаков дал отпор проискам недругов московского правительства.
Сегодня различные политические клоуны пытаются подорвать все те социальные завоевания, которые есть в целом в России и в нашей Москве. Они не хотят видеть и хотят замолчать, что Москва наиболее успешно развивающийся экономический регион России. Мы не дадим им опорочить деятельность Москвы, и мы не дадим им Москву на поругание.
Завершая свое выступление, Михаил Шмаков с выражением прочел вслух «Интернационал» Эжена Патье в русском переводе. Михаила Шмакова поддержал лидер партии «Единая Россия», спикер Государственной Думы Борис Грызлов.
Сегодня в единой колонии с профсоюзами идет партия «Единая Россия», партия парламентского большинства. Мы с вами, трудящиеся Москвы, мы с вами, правительство Москвы, мы с вами, Юрий Михайлович Лужков.
А совсем недалеко, на Пушкинской площади, проходил митинг партии «Справедливая Россия». Стилистика акции эсеров отличалась от единороссовской. Если на Тверской площади внимание привлекал громадный транспарант со словами «Медведев и Путин, спасите высшее образование», то участники мероприятия на Пушкинской площади держали в руках плакаты с призывом «Защити себя сам». На Театральной площади перед своими сторонниками выступил лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Он резко критиковал деятельность правительства Владимира Путина, а президента Дмитрия Медведева старался не упоминать. Более того, Зюганов сказал о желании КПРФ внести свой вклад в модернизацию.
Они не хотят ничего делать, чтобы остановило вымирание державы, но они притащили законы, по которым дальше вывертывают карманы. Скажите, как может работать современное производство, если цена на энергоносители, коммуналку за 10 лет правления Путина выросла в 8-11 раз? Политика, которая уничтожает все реальное производство и не дает возможности поднять голову ни одному деловому человеку, будь то государственное предприятие или малый и средний бизнес.
В Москве активисты оппозиции, правозащитники и экологи провели, наконец, акцию «День гнева» под лозунгами «Москва без Лужкова, Подмосковье без Громова». Накануне появилась информация о том, что акция в очередной раз властями запрещена. Один из ее организаторов, координатор объединения Моссовет Сергей Удальцов, пояснил.
На самом деле московское правительство совершило такую небольшую провокацию, я считаю, преднамеренно, потому что в четверг нам выдали соответствующий документ о согласовании акции, а в пятницу пресс-служба мэрии стала заявлять, что ничего не согласовывала, никакого дня гнева не будет. Мне кажется, это специально осознанная дезинформация для того, чтобы сбить людей с толку, чтобы кто-то просто не пришел из-за этого на акцию. Ну, это, на мой взгляд, просто недостойно, такая низость, подлость. На самом деле все согласовано.
Главные цели акции остаются прежними, сказал Сергей Удальцов.
Основные наши требования, я напомню, это кардинальная чистка эшелонов власти Москвы и Московской области, немедленная отставка Лужкова и Громова. И, безусловно, мы очень остро ставим вопрос о возвращении гражданам, ну, в первую очередь Москвы, области, ну и всех других регионов, право выбирать руководителей своих регионов, то есть губернаторов, в Москве это мэр, потому что иначе никакого контроля реального за властью мы не можем иметь. В Москве сложилась такая система просто тотальной несвободы, отсутствие самоуправления, коррупции, поэтому здесь пора проводить серьезную дезинфекцию. Мы поэтому сегодня мыло собираем для Лужкова, пошлем ему потом бандеролью, ну пусть он, если считает, что возможно, пусть отмоется.
Участники акции прошли маршем по Тверскому бульвару.
Выйдите на улицу, верните себе город! Это наш город!
Громова на мыло! Громова на мыло! Громова на мыло! Громова на мыло!
Завершился День гнева митингом, концертом на Пушкинской площади. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
А движение «Солидарность» провело сегодня на Болотной площади фестиваль искусств и протеста. Его участниками стали оппозиционные политики, музыканты, художники и поэты. Несколько человек были задержаны, в том числе солист популярной группы «Падла Бер». Репортаж Лили Пальвелевой.
И без того маленькую Болотную площадь со всех сторон стиснули решетками заграждений. Так что, когда колонна демонстрантов скандирует традиционное «Это наш город, это наша страна», прошла с некоторой заминкой через рамки металлоискателей, площадь оказалась заполненной до отказа. Правда, попасть сюда удалось не всем. По дороге милицией был задержан член политсовета движения «Солидарность» Андрей Моисеев. Он нес репродукцию новой картины Дмитрия Врубеля, вариант его самой знаменитой работы, где Брежнев целуется с Хонекером. Теперь с Леонидом Ильичем в крепком мужском объятии слился Владимир Путин. Ну а другого изобразительного материала здесь было в избытке. Это целая фотолетопись протестных акций за последние 20 лет, а также злые комиксы, созданные по мотивам суда над организаторами выставки «Осторожно, религия». Открыл митинг член Московского политсовета «Солидарности» музыкант Антон Бенеславский.
А у нас сегодня праздник солидарности всех несогласных и неравнодушных. Последнее время у нас стало модно быть равнодушным и согласным. Ну, а мы с вами, ребят, не модные, я смотрю, да? У нас сегодня большая программа, мы уже прошлись по большой полянке, поскандировали, в нас пошвырялись дымовыми шашками, было весело. Ну, у каждого свои развлечения. Кто-то борется с прогнивающим режимом, кто-то швыряется в людей дымовыми шашками.
Следом взял слово один из лидеров движения Гарри Каспаров.
Мы требуем всего-навсего соблюдения конституционных норм, и дать нам возможность в честном, в открытом диалоге доказать свою правоту. Понятно, что на такой диалог власть, не обладающая ни интеллектом, ни гибкостью мышления, пойти не может. Мы понимаем, что провести подобное мероприятие в любой другой день будет трудно. Но наши лозунги не меняются, что 1 мая, что 31 мая, в любой день этого года, в любой день следующего года, мы будем требовать того, что мы требуем сегодня. И мы будем требовать это, пока мы не добьемся своего. Мы перешли 40-тысячный рубеж, более 40 тысяч человек, несмотря на блокаду, которую объявили крупнейшие российские домены, естественно, видимо, не по собственной воле, нашему сайту Путина в отставку. Более 40 тысяч человек оставили свои подписи. И этот сайт, и вообще, и вся наша активность будет продолжаться, пока мы не избавимся от Путина, пока мы не сделаем свою страну свободной. С праздником!
До поры акция проходила в веселой, даже дружеской атмосфере. Гремела музыка, Каспаров согласился тут же на площади сыграть в шахматы с добровольцами. Сотрудники милиции в стороне щурились на солнышке. О том, что случилось после, рассказывает наша коллега и поэт Елена Фанайлова, которую наряду с другими литераторами организаторы первомайской акции пригласили читать стихи.
Хорошо было и когда выступал майор Алексей Дымовский, который призвал всех граждан объединиться и поздравил своих коллег, милицию и ОМОН, с первомайским праздником. Правда, Дымовский предположил, что, может быть, после митинга у милиции будет работа. Но он пошутил, он не думал, что эта шутка окажется правдой. Выступали музыканты группы «Падла Бир Аутлет». Надо сказать, что это жесткая панковская группа, которая использует весь, так сказать, панк-арсенал, и, среди прочего, это нецензурная лексика. Тексты политически острые, критические, и во время исполнения одной из песен «Партизаны-наркоманы», которая содержала нецензурную лексику, милиция обратилась к организаторам митинга и сказала, что это все нужно как-то прекратить. И организатор сказали, что вот, ребята, последняя песня. Последней песней стала песня под названием «И Сталин снова с нами», которая, знаете, таким заунывным голосом лидера группы Арсения исполняется, и понятно, что это абсолютное издевательство.
Но мата там уже не было.
Мата там уже не было. То есть музыканты вняли этому предупреждению, и практически публики уже не оставалось на последней песне, народ расходился. Ничего не предвещало дурного финала. Еще минут 10 музыканты собирались, вдруг человек 10 в милицейской форме отправились в вагончик музыкантов и выволокли оттуда девушку из группы «Война». Почему они это сделали, я не могу сказать, но при попытке снять это действие был задержан Петр Верзилов, один из организаторов именно художественной части этого митинга, концерта, вот
этого события. На видеокамеру.
Он снимал на видеокамеру момент задержания девушки и просил милицию довольно вежливо, просил представить людей и объяснить, на каком основании они пытаются ее задержать. Они бросили девушку, но схватили Петра Верзилова и потащили его просто по асфальту. Он успел отдать камеру кому-то из коллег, но произошло еще одно задержание. Один из организаторов митинга, член политсовета «Солидарности», попытался остановить это, другого слова, как безобразие, подобрать не могу, когда пятеро здоровых мужчин в форме тащат по асфальту тело, в общем-то, довольно тщедушного арт-деятеля, и он попытался остановить их. С ним поступили точно так же. Его схватили и запихнули в машину. Более того, потом стало известно, что задержали и двух музыкантов из этой самой группы. Но они не сопротивлялись милиции и просто ушли, гордо ушли под конвоем.
И вот что вскоре узнала о судьбе соратников Надежда Митюшкина, член Московского политсовета «Солидарности».
Их доставили в отделение Якиманка. В очередной раз милиция проявила тот самый беспредел, который, в общем, частенько мы все испытываем. К сожалению, это привычка для нас ситуация. Я не знаю, у нас уже, наверное, скоро не останется активистов.
Как сообщила адвокат Елизавета Приходина, задержанным, который до сих пор находится в отделении милиции, никто не объяснил причин, почему их не выпускают на свободу. Более того, даже протокол задержания никто не составлял. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Верховная Рада Украины, несмотря на сопротивление оппозиции, на этой неделе ратифицировала Харьковское соглашение о пролонгации после 2017 года, еще как минимум на 25 лет, базирования в Крыму российского Черноморского флота. До и после ратификации этого документа Россия сделала Украине ряд революционных предложений, в частности, по сотрудничеству в атомной энергетике и газовой сфере. По словам критиков, их осуществление может привести к установлению кремлевского контроля над всей украинской энергетикой. О ключевых событиях уходящей недели рассказывает киевский корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Кадры из окутанной дымом Верховной Рады с массовыми потасовками, воем сирен и метанием куриных яиц в прикрывающегося зонтами спикера парламента обошли все мировые СМИ. В экстремальных условиях в минувший вторник депутаты дебатировали о целесообразности пребывания в Крыму флота соседнего государства. Говорят регионал Вадим Колесниченко и представитель нашей Украины народной самообороны Юрий Кармазин.
Черноморский флот для Севастополя сегодня – это стабильность, деньги, защита людей.
Скільки бути Чорноморському флоту на території України? Скільки іноземному чоботу взагалі топтати українську землю?
Комитеты Верховной Рады по вопросам иностранных дел и по евроинтеграции пришли к выводу, что украинско-российское соглашение по флоту противоречит Конституции. Тем не менее, председатель парламента Владимир Литвин поставил на голосование вопрос о ратификации этого документа.
За 236 решение принято.
Наблюдавший за процессом ратификации премьер-министр Николай Азаров, осудив действия оппозиционеров, призвал их в дальнейшем не сопротивляться воле коалиции.
Никакие яйца, никакие демарши, никакие мордобои не должны мешать демократическому большинству принимать решения в интересах большинства народа.
Итогом парламентской битвы стали 19 пострадавших, в основном от оппозиции. Один из них попал в больницу с диагнозом сотрясения мозга. Не обошлось и без столкновений у стен Верховной Рады. Здесь собрались до 10 тысяч противников и около 2 тысяч сторонников ратификации флотского соглашения. Черным днем в истории Украины назвала 27 апреля лидер оппозиции Юлия Тимошенко. Пообещав денонсировать соглашение по флоту, Тимошенко заявила, что будет добиваться досрочных парламентских выборов, и в этом рассчитывает на поддержку народа.
Мы без підйому людей, без об'єднання суспільства з політиками, на жаль, не зможемо цю функцію скинути.
Об успешной ратификации флотского соглашения президент Виктор Янукович узнал в Страсбурге. Выступая на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы, он заявил, что голодомор на Украине в начале 30-х годов минувшего столетия не был геноцидом. Спустя день депутаты ПАСЕ отказались признать голодомор целенаправленным уничтожением украинцев, закрыв спорный вопрос эпохи предшественника Януковича Виктора Ющенко. Сам же глава государства, вернувшись в Киев, заявил, что утверждение Радой украинско-российского соглашения означает окончание конфронтации с Москвой и пригрозил дать отпор оппозиции, которая, по его словам, пытается дестабилизировать ситуацию в стране. Вечером в среду Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту растраты прежним правительством во главе с Тимошенко почти 300 миллионов долларов. Эта сумма была получена Украиной за продажу квот на выброс парниковых газов в рамках Киотского протокола. Ближайший соратник лидера оппозиции, бывший первый вице-премьер Александр Турчинов, уверен, что это сфабрикованное дело, ответ власти на критику соглашения по флоту.
Нет аргументов для того, чтобы скрыть эту сдачу национальных интересов. И для того, чтобы закрыть рот оппозиции, наиболее, с точки зрения наших оппонентов, удачная тема – это удар по лидеру оппозиции, которым является сегодня Юлия Тимошенко. Вы знаете, все эти обвинения, которые звучат, они не имеют под собой никаких оснований. Мы прогнозировали такое развитие событий и поэтому готовы к очень жестким формам преследования. Вы знаете, в нашей стране уже ничего нельзя исключать. После того, как был растоптан парламентаризм, когда попытка протянуть ратификацию незаконных соглашений превратилась просто в бойню. Безусловно, ответом оппозиции со стороны Януковичевой команды могут быть только репрессии.
Еще одно уголовное дело возбудила Киевская прокуратура для расследования беспорядков в Верховной Раде. И его фигурантами, скорее всего, станут только оппозиционеры.
Материалы собраны, там и дымовые шашки, и все, единый пакет. Наверное, виновные по данному факту понесут соответствующее наказание.
Заявил лидер парламентской фракции регионалов Александр Ефремов. Между тем, власти утверждают, что Юлия Тимошенко накануне президентских выборов на Украине также обещала России продлить аренду ее военно-морской базы в Севастополе. Это подтвердил в минувший понедельник в Киеве и Владимир Путин. На переговорах с украинским руководством российский премьер предложил объединить активы двух стран в атомной энергетике.
Мы предлагаем создать крупный холдинг, который включал бы в себя объединение генерации атомной, объединение атомного машиностроения и топливного цикла. Мы не только готовы к кооперации, но готовы будем принять самое активное участие вместе с украинскими партнерами в модернизации украинских блоков. и допустить украинских партнеров для работы на российском рынке.
Еще одно революционное предложение – объединить «Газпром» и «Нафтогаз Украины» Путин озвучил в пятницу на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества Российско-Украинской межгосударственной комиссии в Сочи. Как подчеркивают эксперты, согласие украинской стороны будет означать переход под контроль России, газотранспортной системы Украины и в целом ее энергетики. События уходящей недели подвели черту под 50-дневным сроком пребывания у власти 4-го украинского президента. И оппозиция уже прогнозирует, что будет со страной через 100 дней.
Янукович попробует закатать в асфальт в Украине все, что и украинское.
Убежден один из лидеров народной самообороны Тарас Тецьків. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». В Польше продолжаются дискуссии о причинах катастрофы президентского самолета под Смоленском. Прокуратура заявляет, что окончательной версии пока нет, рассказывает Алексей Дзюковицкий.
Журналисты, эксперты и политики в течение последних трех недель после катастрофы высказывают прокуратуре, но также и правительству претензии за неправильной, по их мнению, информационной политики, что касается хода расследования причин трагедии. Нужно исключительно плохо думать о правительстве, если предполагать, что, например, премьер польского правительства знает точное время катастрофы, но эту информацию не сообщает. А если не сообщает, то значит хочет что-то скрыть от общественности. Этот пример точно иллюстрирует важность того, что нужно проявить сдержанность и подождать, когда появится официальное сообщение, которое соответствует правде.
Коммуникат сгодный с правдой.
Досталось и министру обороны Богдану Кліху, который, по мнению бывшего спикера Сейма, а ныне лидера группы депутатов «Польска плюс» Людвига Дорна, не уделял и не уделяет должного внимания соответствующей подготовке летчиков. По мнению Дорна, после катастрофы Клих должен был сразу же уйти в отставку.
Катастрофа КАЗы.
Катастрофа военного самолета КАСА с командованием ВВС Польши на борту два года назад показала, в каком ужасном состоянии находится система обучения наших пилотов и отсутствие контроля над этим. Тем не менее, ничего не было сделано.
Надзору и контроли.
Сам министр Кліх, выступая в парламенте, заявил, что польская армия находится в хорошем состоянии, несмотря на тяжелые потери, связанные с гибелью командующих всех родов войск. С 10 апреля 2010 года не случилось ничего, чтобы помешало нормально функционировать нашей армии, как в самой стране, так и в иностранных миссиях, прежде всего в Афганистане.
В частности, миссии в Афганистане.
Премьер Дональд Туск, в свою очередь, заявил, что не будет спешить с отставкой министра обороны, а разговор об этом будет вестись уже с новоизбранным президентом, который является главнокомандующим. Между тем, как сообщил генеральный прокурор Польши Анджей Серемет, следствие рассматривает четыре версии катастрофы. Плохое техническое состояние самолета, ошибка пилотов, неправильное действие наземного персонала в Польше или России, а также вмешательство третьих лиц, в том числе и террористический акт.
Прокуратуры, проводящие обычно то следство, мают...
Сотрудники прокуратуры, которые занимаются этим делом, отдают себе отчет в чрезвычайной его важности и в том, что общество ожидает от них результатов и тщательной работы. Мы понимаем также, что следствие должно быть максимально явным. Поэтому я обещаю, что вся важная информация, касающаяся хода следствия, будет сообщаться обществу. Однако добро следствия превыше всего. И это для следствия самое важное. В начале следующей недели Анджей Серемет направится в Россию, чтобы на месте ознакомиться с работой российских специалистов и роли, которую вследствие выполняют представители польской стороны. Премьер Туск заявил в парламенте, что до сих пор польско-российское сотрудничество по этому вопросу не вызывало никаких нареканий.
Из всех дотychчасовых, принаймні, информаций выникает одна вещь.
Из всех сообщений, которые поступали до этого времени, следует одно. Российская сторона в нашем сотрудничестве даже выходила за границы того, что нужно было делать в соответствии с Чикагской конвенцией, которая регулирует международное сотрудничество в таких ситуациях. Тех, кто уже имел заранее приготовленное мнение об этом сотрудничестве, могу успокоить. Если бы мы выбрали другой путь расследования, то это не изменило бы того, что Россия остается в позиции страны, где это все случилось.
Изменил бы позицию России как государства, где место имело сражение.
Туск таким образом ответил на обвинения со стороны некоторых оппозиционных политиков в том, что Польша должна была с самого начала вести следствие в России самостоятельно. Этого, однако, не предусматривают соответствующие международные соглашения. Алексей Дзюковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
На этой неделе были обнародованы архивные документы о катынских расстрелах. Об этом после краткой сводки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Взрыв Нальчики классифицирован властями как террористический акт, заявили в Следственном комитете при прокуратуре России. В результате взрыва на ипподроме в столице Кабардино-Балкарии в субботу погиб один человек, 23 госпитализированы с ранениями.
В России в субботу прошли первомайские митинги и манифестации. В Москве состоялось 5 демонстраций, 3 шествия и 11 митингов, в том числе «День гнева», организованный оппозиционерами, правозащитниками и экологами. Первомайский марш петербургской оппозиции не состоялся. Его блокировали в самом начале из-за лозунгов, не устроивших городские власти, сообщает корреспондент «Радио Свобода». Президент России Дмитрий Медведев поручил Следственному комитету при прокуратуре страны провести расследование обстоятельств смерти в СИЗО «Матросская тишина» Веры Трифоновой. 53-летняя женщина, обвиняемая в покушении на мошенничество, скончалась в пятницу. Предположительная причина смерти – острая сердечная недостаточность. В центре Афин сегодня произошли столкновения между полицией и демонстрантами, протестующими против предложенных правительством жестких антикризисных мер. Павильоны Всемирной выставки «Экспо-2010» в китайском Шанхае сегодня приняли первые десятки тысяч посетителей. Президент США Барак Обама посетит в воскресенье район экологического бедствия на побережье Мексиканского залива. Нефть, вытекающая из скважины в районе аварии на буровой платформе, образовала огромное пятно на поверхности моря. Оно достигло побережья штата Луизиана и угрожает еще трем штатам. В столице Сомали, Могадишо, по уточненным данным, около 30 человек погибли и более 100 были ранены в результате двух взрывов.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Росархив сделал достоянием общественности подлинные документы по Катынской трагедии из так называемой «особой папки номер один». Электронные образцы документов размещены на сайте архивного агентства по решению президента Медведева. По словам главы Росархива, публикация документов свидетельствует о беспрецедентной открытости в вопросе о расстреле польских военнослужащих в 1940 году в СССР. Так ли это? Публикация на сайте Росархива не содержит ничего нового, утверждает сопредседатель общества «Мемориал» Ян Рачинский.
Есть разные архивные документы, есть базовые документы, которые не только опубликованы, вот уже давно они переданы, в 92-м году в копиях были польской стороне. Публикации нет никакой решительной новости. Есть и двухтомник по-русски, четырехтомник по-польски с документами по Катыни. Главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении, были опубликованы в 92-м году, вот тогда же, когда Ельцин передал их польской стороне, и с тех пор они не составляют никакой тайны.
Председатель правления общества «Мемориал» Арсений Рогинский в интервью «Радио Свобода» напомнил о существовании многочисленных документов по Катынскому преступлению, которые до сих пор недоступны историкам и общественности. «Мемориал» требует их рассекретить.
Эти документы, сосредоточенные в тех 116 нерассекреченных томах уголовного дела по Катыни, которое вела главная военная прокуратура с 90-го года по 2004-й, которое она прекратила. И вот рассекречивание вот этих документов оттуда, про которые мы не знаем, что это за документы, может быть, это протоколы каких-то допросов, которые рассказывают о подробностях осуществления этой преступной акции, может быть, какие-то делопроизводственные записки, которые, опять-таки, вносят важные детали в эту картину. Может быть, это документы, которые позволят нам установить более точно фамилии всех жертв, расстрелянных по решению Политбюро от 5 марта. Мы этого с вами не знаем. И вот то, что мы не знаем, это безобразие. Документы эти должны быть рассекречены. Я надеюсь, что нынешние какие-то маленькие шажки в Катынском вопросе приведут и к этому не такому уже маленькому шажку, как рассекречиванию и материалов уголовного Катынского дела.
В среду Парламентская ассамблея Совета Европы рассматривала вопрос о смерти миллионов советских граждан от голода и признала ответственным сталинский режим. Согласно принятой в Страсбурге резолюции, нарушения прав человека при Сталине привели к тому, что миллионы людей лишились права на жизнь. Массовый голод, по мнению членов ассамблеи, был вызван жестокими преднамеренными действиями и политикой советского режима. Ассамблея отметила, что приветствует решение Украины учредить День памяти жертв голода на территории страны и призвала другие бывшие республики Советского Союза последовать ее примеру. При этом ранее на заседании ПАСЭ было принято решение не признавать так называемый Голодомор геноцидом украинского народа. народа. На Украине голод был официально признан геноцидом в 2006 году. Кроме того, в мае 2009 года Служба безопасности Украины начала расследование уголовного дела о геноциде украинского народа. По его итогам, в начале этого года виновными были признаны Сталин, Молотов и пятеро высокопоставленных партийных работников УССР. О выводах, к которым пришли украинские ученые, в эфире «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Института истории Национальной академии наук Станислав Кульчицкий.
«Кто не работает, тот не ест» – есть такой большевистский лозунг. И Сталин применил этот лозунг не только по отношению к Украине. В конце концов, на Украине погибло, это уже можно сказать определенно, потому что и Институт демографии нашей Национальной академии наук в прошлом году это подтвердил. И были и другие публикации, более ранние, моя, в том числе в 90-м году еще, 3,5 миллиона человек. Это сверхнормативная, так сказать, смертность по отношению к обычной смертности. А в целом в Советском Союзе 7 миллионов человек. То есть половина в Украине, но половина в других регионах Советского Союза. Нижней Волге особенно и на Кубани. И, конечно, в Казахстане, где погибло 1,5 миллиона казахов. Вот такие результаты, так сказать, этой сталинской акции. А в чем состояла эта сталинская акция? Вовсе не в конфискации хлеба. Хлеб забрали раньше. То, что случилось, это случилось в масштабе всей Украины в январе 1933 года, когда после новогодней телеграммы Сталина, обращенной к украинскому крестьянству, именно крестьянству, хотя телеграмма была направлена в Харьков, Центральный комитет Компартии Украины, но в самом тексте телеграммы было написано «объявить через сельсоветы», то есть всем крестьянам. Два пункта было в телеграмме этой. Первое, что требуется сдать тот хлеб, который укрывается. И второе, если кто не сдаст укрываемый хлеб, будет жестоко наказан, и приводилась мера, так сказать, этого наказания 7 августа 1932 года, известный вот этот закон о пяти колосках. И вот эти два пункта телеграммы как можно понимать? Только однозначно. Надо было производить обыски, чтобы найти этот хлеб, который указан был в первом пункте телеграммы, чтобы наказать, если найдут. Ну, не найдут, так не найдут. Так эту телеграмму и поняли. Есть снова такие документы по всем обкомам Украины, тогда было 7 областей в Украине, и пошло оно вниз до каждого села. Вот эти вот обыски производились под видом того, что искали хлеб. Но перед этим ГПУ в декабре и в ноябре искало тоже этот хлеб. И очень мало что нашло. Ямы, конечно, находили, фиксировали это на кинопленку, показывали перед сеансами в киножурналах, как обычно это делалось в советское время. Но общие запасы найденного таким образом хлеба не имели государственного значения. Это были ничтожные десятки тысяч пудов в масштабе всей Украины. А что же тогда делали вот те, кто обыскивал? Под видом натуральных штрафов, натуральные штрафы тоже задокументированы, они картофель изымали мясо и сало. Но это то, что было на бумаге. А фактически изымали абсолютно все, любую еду, которая только встречалась, и в масштабе всей Украины. Показания свидетелей, тысячи и тысячи этих показаний, говорят, что все изымали. А потом, начиная с 6-7 февраля, Сталин распорядился кормить тех крестьян, у которых все забрали. Таким образом, сначала изъять все, а потом кормить. Кормить не просто так, из благотворительных целей, а только тех, кто работает в поле через колхозы и совхозы. Вот такая воспитательная мера была произведена, в результате которой погибло 3,5 миллиона человек.
Украинский историк Станислав Кульчицкий. Вы слушаете «Радио Свобода». Тему продолжит Виктор Ерофеев в рубрике «Русская энциклопедия».
Здравствуйте, это Виктор Ерофеев. Наша сегодняшняя программа «Русская энциклопедия» посвящена теме голода в Советском Союзе в 30-е годы. Тема уже становится хронической и практически вечный, потому что чем больше мы говорим о том, что Сталин с Молотом в трезвом уме, твердой памяти решили уничтожить огромное количество, миллионы людей, тем какое-то непонятное чувство охватывает аудиторию. Кажется, что кто-то настаивает на том, что это или неправда, или полуправда, и зачем об этом вспоминать. Но Парламентская ассамблея Европы резко осудила сознательную политику Сталина и Молотова. И опять-таки возникли странные соображения. Некоторые говорили, что это Украина, проигравшая эту битву политическую, потому что отменить Голодомор, а теперь, оказывается, в Казахстане и в самой России самое большое количество умерших от голода. И тогда встает вопрос, почему надо считать геноцидом голод на Украине. В общем, речь-то идет на самом деле не об этом, речь идет о том, что коммунисты Советского Союза уничтожили миллионы людей, сознательно подверстав их под раскулачивание. И вот я бы хотел задать несколько вопросов о голоде в 30-е годы в Советском Союзе Михаилу Борщевскому, известному нашему адвокату. Михаил, это решение, оно как-то уязвляет Россию, оно превращает Россию в какое-то обиженное государство. Вот опять европейцы, опять западники указали нам на какие-то преступления. Может быть, не надо было этого делать?
Давайте начнем с другого. Скажите мне, пожалуйста, Германия – это полноценный, полноправный член Европы?
Безусловно.
А все международные организации существующие осуждали в той или иной форме фашизм, нацизм Гитлера?
Да, абсолютно точно.
Вот и все. Вот ответ на ваш вопрос. То есть, если мы признаем и принимаем очевидную для вас, для меня и для очень многих людей в этой стране вещь, что Сталин был преступником, что он был людоедом, что это человек, который на многие-многие годы затормозил развитие нашего государства, нашего общества, нашей экономики, нашей культуры, то мы признаем очевидный для всех факт. Если мы это не признаем, то мы по-прежнему остаемся страной такой языческой, верящей в некое такое божество. Потому что вообще отношение к Сталину – это своего рода религия. Вопреки очевидным фактам, некоторые верят, просто верят, что Сталин был великим. Есть невменяемые верующие, которые считают, что Сталин был великим, точка, и все, что он делал правильно, это точка. А вторые вменяемые считают, что он был, конечно, великий, но допускал отдельные ошибки.
Понятно.
А признать, что это просто обычный мерзавец и преступник, у нас в стране очень трудно для многих. Потому что мозги были промыты советской пропагандой, которая сводилась к тому, что в истории большевиков и советской власти вообще ошибок не было. Нет общества, в котором власть не ошибается. Просто ни в одной стране мира такого общества не существует. Вот. А у нас, значит, мозги людям промывали, что советская власть ошибок не допускала. Ну, а Сталин, естественно, как часть советской власти, тем более ошибок не допускал.
Михаил, а скажите мне, пожалуйста, это может быть удар по Украине, что теперь было заявлено, что Голодомора не существовало, не было геноцида?
Никто не говорил о том, что Голодомора не существовало. Голодомор был. Только не в отношении украинского народа в виде геноцида. Голодомор был в отношении в равной степени русского народа, казахского народа, украинского, белорусского. То есть он был в отношении всех народов СССР.
Таким образом, парламентская ассамблея сделала доброе дело. Она еще раз указала, я не иронизирую, говорю, доброе дело, указала на те исторические проблемы, которые были в Советском Союзе, и это дает нам возможность о них вспомнить и их проанализировать.
Я совершенно с вами согласен. Более того, я думаю, что, знаете, как-то 10-й год, он знаменовался в силу разных причин восстановлением нормальной психики у руководителей нескольких стран сразу. Но исторически мы достаточно близки с польским народом. Там воевали всю жизнь, но это были такие войны бояр, а не войны народов, да?
Точно.
Ну, тем более с Украиной. Тут вообще, по-моему, разделение России на Украину для меня до сих пор, ну, наверное, человек, как сказать, старой закалки, но для меня носит некий виртуальный характер. Понимаете, ну вот что-то в этом есть. Ну, хорошо, ну да, но существует два микрорайона в одном городе, да, вот существует два государства в одной части планеты. Но мы исторически абсолютно перемешаны. связанные друг с другом два народа. И вообще, как бы, знаете, ну, у меня жена украинка, да, и она что, для меня иностранка?
Да, это абсурд.
Ну, странно, да, правда. Вот, мои ближайшие друзья русские по национальности, но родились в Ялте и выросли в Ялте и учились в Киевском университете. Они что, для меня иностранцы? Или, наоборот, они родные, но учились за границей? Некий бред в этом всем. Поэтому мне кажется, что как раз вот сейчас то, что сделала ПАСЕ, не разделяя, не разбивая принта между нами и Украиной по поводу того, в отношении кого Сталин применял Голодомор, а наоборот, подчеркивая, что это единая проблема для всех народов Советского Союза, и Сталин общий преступник, мы все потерпевшие, это вроде шаг к укреплению и взаимопониманию, и доверия между Россией и Украиной. И слава богу, что политики наши и с той, и с другой стороны наконец пошли вот в этом направлении, правильном направлении.
Спасибо, Михаил, спасибо. Я полностью с вами согласен. У нас на проводе был известный наш московский адвокат Михаил Бачевский. Еще раз спасибо и до свидания, с праздниками.
Рубрика Виктора Ерофеева «Русская энциклопедия». На этой неделе было объявлено, что в праздничные дни на улицах Москвы не будет плакатов с изображением Сталина. Принято решение разместить такие плакаты только в помещениях, где будут собираться ветераны. Выпуск программы «Итоги недели» на «Волнах свободы» продолжит рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущу. Но, Слава, добрый вечер. Давайте начнем с ратификации российско-украинских соглашений. Конечно, картинка издания Верховной Рады, где в спикеры кидались яйцами, а охрана прикрывала его зонтами, была роскошная. Думаю, ни один канал ее не пропустил.
Да, вы абсолютно правы, но она была роскошна не только сама по себе, а вообще вот этот вот новый формат оказался, как мне кажется, совершенно беспрецедентным для нашего телевидения, потому что экран был поделен на две части, и одновременно шла трансляция из Украинской Рады и из нашей Государственной Думы. И наши милые думские дяки, они казались такими благостными, тихими на вот этом фоне. Но дело не только в том, что это было продемонстрировано по всем каналам, а «Вести-24» крутили вообще в течение дня, по-моему, бесконечно. Тут ведь удивляет и невероятная скорость, и одновременность действия. И еще удивляет какая-то вообще невероятная, это я сейчас говорю уже не о телевизионном формате, а о самом этом действии, невероятная оперативность. Ведь речь идет о том, что будет происходить через 7 лет. А в нашей реальности это какие-то вообще нечеловеческие сроки, и тем не менее телевидение озадачилось этим, и теперь, я думаю, этот формат будет взят на вооружение. И каким-то образом, я думаю, в каких-то делах, особенно когда речь идет не о точной информации или о каких-то точных действиях, как здесь, а здесь ведь главный эффект от этого зрелища, я бы сказала, такой имперско-пропагандистский. Что будет с Лодом там через десятки лет, и что будет с Севастополем, и что будет со всеми нами, и даже с Путиным и Медведевым, ведь никто не может предугадать. Вот мне кажется, что этот формат будет взят на вооружение, мы еще не раз увидим такие победоносные полиэкраны.
Слава, начались праздники. Что примечательного будет в телеэфире? Ну, как всегда, в такие дни, наверное, обостряется конкуренция телеканалов.
Ну, конкуренция телеканалов по весне вообще обостряется очень оригинальным образом. Я вот уже довольно давно занимаюсь телевидением и никак не могу понять, почему конкуренция всегда оборачивается каким-то беззастенчивым клонированием уже известных образцов, которые приносят неплохие результаты. Ну вот, например, недели раньше случилось такое обострение на канале «Россия». Значит, сначала там был запущен утренняя программа, которая называется «О самом главном». Это программа о здоровье. Ведет ее полицеймака Михаил и психолог Сергей Агапкин. Но она запущена ровно в то же время, в которое на Первом канале идет «Малахов плюс». Это такая народная медицинская программа. О ее качестве мы не будем говорить, потому что уже много было говорено на эту тему. Но, во всяком случае, она уместна вот в этом сегменте. В сегменте времени, в этом сегменте зрительского восприятия. И вот теперь появилась ровно в то же время, появилась на канале вторая передача медицинская на российском канале. Но это еще не все. Замахнулись на святое, то есть на передачу «Прожектор Пэрис Хилтон». И вот здесь мы видим какие-то совершенно невероятные усилия предпринимаются. Там сидят 4 молодца, которые действительно сделали этот формат очень любопытным. Ну, хотя бы потому, что там каждый человек формат. Я имею в виду и Ивана Урганта, и Сергея Светлакова, и Гарика Мартиросяна. Там человек формат. Они хороши сами по себе, и как их не посади, и чем их не займи, они все равно будут хорошо смотреться в эфире. А здесь четыре дамы. Марина Голуб, Тута Ларсен, Рита Митрофанова, это ведущая, радиоведущая, и, конечно, всенепременная, неизменная Ксения Собчак. И надо сказать, что поражает больше всего и меня, и слушателей, и зрителей, что девушки шутят так, что просто становится стыдно, потому что все время стоит дух, такой тяжелый казарменный дух в этой студии. Ну, самая невинная шутка, которая прозвучала вчера, например, Собчак спрашивает Цискоридзе, а там так же, как и в прожекторе Перис Хилтон, по условиям формата должен быть какой-то гость. Вот она говорит: Коля, вы давно ходили по большому? И Коля тут же радостно подхватывает: нет, я ходил по большому недавно. И там через несколько фраз выясняется, что это имеется в виду Большой театр. Я просто привела, чтобы понять калибр юмора и шуток. Совершенно непонятно, для чего это нужно. Но, тем не менее, это существует. И только один человек объединил все имеющиеся каналы. Это мы уже, по-моему, третий выпуск говорим о Никите Михалкове, потому что он продолжает ставить рекорды, на которые уже социологические службы обратили внимание. Он тоже был и в прожекторе Перис Хилтон. И он же прошел все каналы от России до канала «Спорт». Мне кажется, что эта ситуация, она свидетельствует, ну, об этом каком-то очередном углублении вот кризиса идей, потому что, несмотря на то, что теперь не только при каждом канале, но и при каждой программе существует креативный продюсер, креативный редактор, вот с креативом просто дела, ну, совершенно плохи, потому что на самом деле все танцуют от одних и тех же лицензионных продуктов, которые как-то чуть-чуть приукрасив и чуть-чуть видоизменив, каждый приватизирует и считает, что именно он это придумал.
Да, ну, совершенно верно, да, не будем забывать, что большая часть форматов российских телеканалов – это просто копии успешных передач европейских и американских телеканалов.
Да я бы даже сказала не так осторожно, я бы даже сказала все. Ну вот не всегда все, например, сейчас на канале РЕН-ТВ появилось очень достойное шоу, ток-шоу, которое называется «Несправедливость». Ее ведет человек, такой адвокат Андрей Макаров. И я уже, кажется, говорила об этом или писала, что хотя Андрей Макаров человек определенных, так сказать, политических взглядов, он человек из Думы и, так сказать, все понятно, но тем не менее он в первую очередь профессионал, поэтому он делает свое шоу очень хорошо. Это совершенно другое качество продукта. И вот это, мне кажется, здесь обошлось без лицензии, потому что такие обсуждаются дела, и на таком градусе, и такие невероятные, совершенно абсурдные истории обсуждаются в этом шоке, я думаю, что вот это вот наше родное.
Спасибо.
Вот немалое, чем мы можем похвалиться.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Слава Тарущина» и «Телерейтинг».
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Главным событием недели мы вернемся во второй части нашей программы, а этот час, как обычно, завершает Рая Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Уитни Хьюстон в Америке все еще называют просто «голос». Скажешь «войс» и понятно, о ком идет речь. Но в последнее время с потрясающе красивым голосом всеми любимой певицы происходит что-то неладное. Ни один концерт ее международного тура «Nothing But Love» в поддержку последней пластинки, с которой она триумфально вернула в шоу-бизнес в конце прошлого года, не прошел гладко. И лондонское шоу в минувшее воскресенье на знаменитой арене O2 не стало исключением. Хьюстон сама признала, что она не в голосе после того, как не смогла взять высокие ноты и наполовине прервала исполнение своей знаменитой композиции «Greatest Love of All». На YouTube уже можно посмотреть и послушать, как она исполняет во время концерта свой хит «I Will Always Love You», после которого зрители один за другим стали покидать арену. Какие там высокие ноты? Потрясающая когда-то певица с трудом допела эту красивую песню до конца, после чего, пытаясь обратить провал в шутку, сказала: «Она не хочет приходить, моя подружка-сопрано. Порой эта старушка еще поет, но не сегодня. Я-то хочу петь, а вот она нет. Она у меня темпераментная и иногда немного капризничает». Но если серьезно, международный тур Уитни Хьюстон трудно назвать успешным. И в России, с которой начались ее гастроли, и в Австралии, и в Англии, зрители уходили с концертов, а критики злорадствовали. Уитни Хьюстон теряет голос. Но менеджер 46-летней певицы убежден, что с голосом-то у нее все в порядке. Ей просто необходимо бросить курить, говорит он. Но проблема в том, что она не хочет бросать, а я не могу ее заставить. Ну, а теперь о молодых, здоровых и некурящих. 18-летняя Майли Сайрус выпускает 22 июня свой третий студийный альбом под названием «I Can't Be Tamed» – «Меня нельзя приручить». Премьера одноименного сингла состоится 30 апреля на сайте MySpace. На радио этот трек будет транслироваться с 3 мая, а в цифровом варианте песню можно будет скачивать с магазина iTunes с 18 мая. Подарочное издание альбома будет включать DVD с фрагментами из ее тура «Wonderworld» в 2009 году. Компания Hollywood Records описывает сингл «Меня нельзя приручить» как движущий, наделяющий силой и вдохновляющий. Эта композиция точно станет гимном среди миллионов поклонников певицы во всем мире, говорится в стейтменте. Одним из продюсеров новой пластинки выступил Джон Шанкс, работавший с такими звездами, как Шерил Кроу, Селин Дион, Келли Кларксон и Бон Джови. Песня «Меня нельзя приучить» была написана Майли Сайрус в соавторстве с Тимом Джеймсом и Антониной Армата, которые уже несколько лет сотрудничают с диснеевской суперзвездой. А видеоролик снял режиссер Роберт Хейлс, работавший с Джастином Тимберлейком, хип-хоповским дуэтом Гнорис Беркли и рокерами Kings of Leon. Этим летом Майли Сайрус примет участие в рок-фестивалях в Рио-де-Жанейро, Лиссабоне и Мадриде, выступит в популярном телешоу «С добрым утром, Америка», а также порадует своих поклонников в Нью-Йорке концертами в Центральном парке. Ну, а слушать мы сегодня будем популярный бруклинский дуэт MGMT. Недавно они выпустили свой второй студийный альбом под названием «Congratulations», который сейчас лидирует в чартах рок и альтернативных альбомов, а также является лидером по скачиванию. Альбом замечательный, мне он нравится даже больше первого их проекта «Oracular Spectacular», который в 2009 году все авторитетные музыкальные издания включили в десятку лучших альбомов года. «Congratulations» Эндрю Ван Вингарден и Бен Голдвассер продолжают экспериментировать. Ну, а песня называется «It's Working». Прямо как про них сказано. Это работает.
MGMT на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы обсудим с нашими гостями обстоятельства расследования заказных политических убийств. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы советуем нашим сторонникам переодеться. Пусть они поменяются.
Барбара Розенкранц известна своими высказываниями за ограничение миграции.
Я не люблю политику и считаю, что музыкант не должен ею заниматься.
Акция в Архангельске собрала чуть больше 150 человек. Лозунги те же самые, снижение тарифов на жилищные.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».